Добрый день, говорит Радио Свобода, в студии Сергей Медведев, в эфире «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений и о будущем, которое уже наступило. В гостях наш частый гость, с которым мы обсуждаем грани этого наступившего будущего, Кирилл Мартынов, Высшей школы экономики и редактор отдела политики «Новой газеты». И сегодня мы хотим сделать такой, ну, философский, что ли, эфир. У Эразма Роттердамского есть похвала глупости, а сегодня у нас в гостях другой философ с похвалой лени. Вот Кирилл недавно в Фейсбуке писал очень интересный пост о том, что, видимо, наступает время скоро, когда вся работа закончится, потому что всю работу за нас сделают роботы. И действительно, по мере того, буквально вот сегодня по пути на эфир, слушая радио, я буквально одна с другой новости. Там в Швеции хотят ввести 4-дневную рабочую неделю. Мечтает этот эксперимент, всячески приветствуется. Ну и тому подобные новости по поводу того, как пространство нашей работы все сокращается. И в количестве часов, и в количестве выполняемой работы. Так что встает такой социологический, философский, я бы даже сказал антропологический вопрос, является ли труд исторически неизбежной формой человеческой деятельности. Кирилл, ну тогда с чего начать? Может быть, с того, какие профессии в будущем отомрут? Вот я думаю, собственно, те, которые мы представляем, там, журналист, преподаватель, это же тоже под угрозой.
Ну, как мы с вами понимаем, эта тема довольно широко обсуждается вообще в мире сейчас, и обсуждается она именно в этом ключе, что вот какие-то профессии автоматизируются, и тем самым рабочие места сокращаются, потому что можно создать какую-то систему, которая будет выполнять за вас ваши функции и с вами рассчитаться. Но и основной вопрос, который здесь задается, а что мы будем делать после этого, как люди будут жить? Здесь вот спор о том, что, в общем, мы, может быть, как законодательно будем ограничивать использование машин или мы придумаем себе новые профессии. Но вот этот вот ход, не знаю, который касается конца работы, я тему скорее так обозначаю, чем похвала Леня, она по каким-то причинам вот сюда, я не знаю, может, наверняка кто-то до этого тоже додумался, кроме меня, поскольку, в общем, мир большой, а дискуссий об этом много, но мне на глаза такая постановка вопроса не попадалась, и мне кажется, что все-таки в основном люди, которые обсуждают эту тему, они скорее инженеры, компьютерщики, иногда социологи, иногда экономисты, но они не такие антропологи, не историки. И вот для них заглянуть за горизонтом последних столетий или, может быть, даже тысячелетий человеческой истории и увидеть какую-то более абстрактную крупную картинку довольно трудно. И поэтому вот здесь, как бы, понимаете, это мы можем начать действительно с разговора об отмирающих профессиях, но, по-моему, мы должны сразу сделать еще и другой шаг. Потому что те профессии, которые отмирают сейчас, это очень просто назвать. Самые первые, кто отомрет, дальнобойщики. Вот те самые, которые боролись за Платон, вот они, то есть против Платона, да, они, ну, в России они, конечно, еще продержатся какое-то время, но в Европе уже сейчас все разработчики грузовиков, они все выходят сейчас на рынок с беспилотниками.
Да.
Потому что там очень простая экономическая модель. Во-первых, резко снижается стоимость перевозки, потому что платить зарплату не надо. Увеличивается безопасность, увеличивается скорость, стоять не надо нигде. Вот, то есть просто грузовики такими конвоями идут друг за другом, держат дистанцию и доходит до места назначения. Может быть, какой-то один человек их сопровождает как экспедитор. Вот. И это просто то, что случится уже в течение там, ближайших, ну, года двух-трех, может быть, да. А дальше журналист.
Ну, понятно, да. Я думаю, здесь, да, достаточно очевидно пофантазировать, и как новостные агрегаторы будут в больших областях заменять журналистику, и как консультанты пойдут под нож, и терапевты общей практики будут тоже такие заменяться машинами, компьютерами, которые при помощи наводящих вопросов и автоматических тестов ставят диагноз человеку. Это понятно. Но давайте действительно тогда шире посмотрим. Ведь понятие труда, оно исторически детерминировано. Оно только в какой-то момент появляется, когда человек начинает что? Обрабатывать поле, первое?
Ну, здесь двойственная ситуация. Если мы вспомним вот наших бывших классиков Маркса и Энгельса, то, конечно, с одной стороны, они считали, что так называемая трудовая деятельность, об этом всем, по-моему, уж прожужжали в советском образовании, и трудовая деятельность, она вообще создала и человеческую
труд
культуру.
Труд создал человека.
Да, и человеческую культуру, и человека самого создал труд. Но, с другой стороны, они же вводят и какое-то второе понятие, когда тоже похожее на труд, когда они различают то социальное состояние, которое было в так называемом первобытном обществе, и сравнивают его с тем, когда началось так называемое классовое общество, разделение труда и уже вот какая-то систематическая работа, связанная с... Вот есть определенная функция, вот человек с утра проснулся, и у него есть какая-то определенная функция, которая позволяет ему выживать и которая одновременно дает ему какой-то социальный статус. И он должен идти выполнять эту функцию. Вот если мы так понимаем работу, труд, то тогда это исторический, скорее, феномен, и он появляется, да, действительно, по всей видимости, с изобретением сельского хозяйства и земледелия, и, может быть, там, о домашних животных, о которых тоже нужно было заботиться. Потому что если речь идет о племенах охотников и собирателей, то здесь мы какие-то признаки труда не находим. То есть человек не ходит на работу. Это отдельная тема о том, что вот сама идея того, что нужно ходить на работу, появляется еще позже. Гораздо позже человек не приобретает в результате этого какой-то доход от своей деятельности. И он, ну что, ему нужно выживать. Он понимает, что, может быть, есть смена сезонов. Он готовится к смене сезонов. И на этом, в общем, его какие-то, помимо добычи себе пропитания и обеспечения безопасности, на этом, в общем, его деятельность, которую мы могли бы сравнить с трудовой, заканчивается.
Это как стадо обезьян в лесу.
Да, это хорошая, да, хорошая аналогия. Мы действительно привыкли выделять человека из числа других животных, в том числе и приматов, но, наверное, никому не приходит в голову действительно считать, что шимпанзе трудятся, хотя у них они занимаются ровно тем же самым, чем занимаются племена охотников, которые выживают
В лесу. Охота, собирательство, да? Безопасность,
изготовление орудий, да, как известно, да. Тоже, в общем-то, шимпанзе вполне по силам, как сейчас современная наука показывает, простейшее орудие, там какие-нибудь заостренные палки или наковальня, на которой можно орех разбить, ее можно найти и использовать так же, как это.
Ну, а в какой степени вообще тогда человек, ну, может быть, действительно правы классики в данном отношении, что человек возник и в процессе труда, да, взяв вот это вот орудие, палки и палку в руки. И тоже вот я... Если говорить вообще о классиках социологии, не только о Марксе и Энгельсе, а вот, скажем, Вебер в то же время, он пишет, ну, со всей своей протестантской закалкой, да, императив производительности, да, он пишет, долг хозяйственный, что вот это вот чувство долженствования, что ты должен трудиться.
Вот эта классическая социология, которая в 19 веке появляется, она, безусловно, делает гигантский акцент на трудовых отношениях, она их не только в смысле Маркса ставит в центр нашего общества, но... Уже в 20 веке приходят авторы, которые показывают, что, возможно, существует общество, уже вполне себе развитое, с другим отношением к труду. Ну, например, Ханна Арендт, она в своей работе о деятельной жизни, она показывает, что вот в античном мире статус человека не определялся через его профессию. И более того, считалось, что человек, который занят трудом, это человек низшего сословия. Как правило, не гражданин, либо раб, либо женщина. Либо и то, и другое, соответственно. И вот если мы возьмем там Синека или Цицерон, у них не было профессии в современном смысле слова. То есть их нельзя назвать там, не знаю, театральными деятелями. Синека, он занимался театром, да, но мы не стали бы называть его в современном смысле слова театралом, деятелем искусства. И, собственно, здесь нужно вернуться к тому, от чего мы начинали. Когда люди беспокоятся по поводу того, что роботы заберут у них работу, то, возможно, они беспокоятся о том, что на самом деле они потеряют привычные ориентиры и привычный социальный статус в первую очередь. То есть мы как бы привыкли о себе самих и о мире, в котором мы живем, рассуждать в терминах труда и работы.
И смысл жизни, теряется телеология существования, да, собственно,
да,
вот с чем сталкиваются многие выходящие на пенсию, да, почему людям дарят удочки. Типа, а зачем мне это время, а зачем мне этот день?
Да, и нам очень трудно себе представить, что, и мы об этом вообще не говорим, что... Ну, вот, как бы, мне кажется, самый такой красивый тезис, который я здесь выдумал, это то, что вот однажды вся работа может быть сделана. То есть вот просто наступит такой момент, здесь, конечно, есть такой эсхатологический момент, и почти что поэтический, когда вот просто вот будет последний рабочий день. Вот последний рабочий день, потому что просто, ну, как бы, не будет таких функций, связанных с экономикой, вот в этом нашем нынешнем смысле, которые не смогут делать машины. То есть трудиться в прежнем смысле слова будет не нужно. Все дни станут выходными.
Но машины-то тоже кто-то должен будет программировать?
А это стандартный ответ тех оптимистов, которые говорят сейчас, что машины отберут у нас много рабочих мест, но создадут новые. И как раз идея заключается в том, что вот Кевин Келли, да, один из моих любимых авторов, да, главный редактор журнала Wired, да, он говорит как раз ровно об этом, что нам нужно будет ставить цели машинам, программировать их. Но здесь, опять же, в общем, мы наталкиваемся на ту же проблему, потому что машины могут быть автономными, и, в принципе, они могут, мы сейчас уже имеем обучающие системы, почему они не могут программировать самих себя, совершенно не ясно. И более того, ведь получается, что наше как бы выживание и наше благосостояние уже не будет связано с тем, программируем мы машины или нет. То есть мы не сможем считать это работой, даже если мы будем заниматься этим. Здесь вообще как бы возникает вопрос, что именно мы привыкли жить в мире, где всегда есть работа. Ну, то есть у некоторых людей нет работы, и им, конечно, плохо от этого, потому что они бедные, хотя, с другой стороны, есть, наоборот, состоятельные люди, которые могут себе позволить не работать. Вот эта позиция тоже известна. И вот если объединить вот эти споры о будущем экономики, куда пришли машины и автоматизация рабочих мест с этой широкой такой культурной перспективой, то можно вот ввести этот тезис о том, что работа была в какой-то момент времени изобретена под влиянием определенных технологических факторов, связанных с сельским хозяйством.
Да, да.
Работы становилось все больше и больше, но в какой-то момент времени, возможно, получится так, что вся работа действительно будет сделана, и нам придется переосмыслять. Строить новое общество, по большому счету.
Новое общество, да. И это новая антропология даже фактически здесь. Не только новая социология, но и новая антропология. Как бы человек праздный, человек, которому необходимо изобретать новые смыслы и способы существования. Но вот пока еще мы говорим о старом человеке, я хотел бы сказать действительно, что всегда был класс людей, которые, да, чем выше была, так скажем, элитная позиция человека, тем меньше была необходимость работать. Да, вот там я вспоминаю там Онегин, да, хотел писать, но труд упорный ему был тошен.
Да, нужно Аристотеля вспомнить, понимаете, он же прямо говорит, что для того, что высшей формой жизни является созерцательной, то есть человек вот разумное существо, он должен использовать свой разум для того, чтобы выполнять свое предназначение.
С другой стороны, Маркс говорит, что свободное время это мерило общественного богатства. Он тоже говорит.
Нет, совершенно верно. Вот самое смешное, что действительно здесь можно вот эту всю конструкцию укладывать в совершенно стандартные такие марксистские каноны о неизбежном наступлении коммунизма. Ну, мне сама эта игра как бы вот в отсылку к Марксу здесь кажется немножко такой примитивной, не очень интересной. Но, с другой стороны, я вспоминаю, в немецкой идеологии у Маркса есть моя любимая вот цитата. Маркс вообще не очень много говорил о том, что из себя будет представлять коммунизм. Но вот в немецкой идеологии он говорит, что вот в этом будущем обществе я с утра буду пасти скот, днем писать картину, после обеда предаваться литературной критике, а вечером печь хлеб. И не буду становиться от этого ни пастухом, ни критиком, ни живописцем, ни пекарем. Я вот буду свободно выбирать как бы...
Прекрасная картина, по-моему.
Здесь, правда, все равно через труд получается. Ведь Маркс считал, что все-таки... Кстати, вот здесь вот важное расхождение с Марксом. Маркс все-таки считал, что капитализм обречен на поражение, поскольку он угнетает вот эту творческую сущность человека, способность свободно трудиться. И, собственно, вот это будущее утопическое общество, оно даст человеку раскрыть свою сущность и уже трудиться не по принуждению, не в качестве наемного работника, не испытывая это отчуждение, а вот свободно. Но здесь, получается, он отождествляет так труд и творчество. Два понятия, которые, в общем... То есть я когда, конечно, говорю о конце работы, я понимаю вот такой... Ну, знаете, вот приходишь в супермаркет, и там вот на кассах сидят такие очень утомленные женщины какого-то сейчас неопределенного возраста, и понятно, что вот они в тяжелый образ жизни какой-то ведут, сводят концы с концами. Вот. И вот этот в современном мире уже это не промышленный рабочий, но это вот какой-то человек, может быть, без особой квалификации, который занят в сфере услуг и который...
Ну да, вот эта работа, механическая, автоматизированная, повторяющаяся работа. Ну да, мы здесь уже переходим в такой, уже в прогностическую часть, если мы вначале обсудили, что такое был труд. труд, ну, не совсем поговорить, что такое отчуждение труда, но я думаю, еще можем об этом сказать по Марксу, то вот во второй части нашей передачи, я напомню, что в гостях у нас Кирилл Мартынов, так что мы поговорим о том, как будет выглядеть этот мир будущего и что, собственно, какие занятия мы друг другу будем придумывать. Добрый день. Программа «Футурошок». Программа о человеке перед лицом социальных и технологических изменений, о будущем, которое уже наступило. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас философ, журналист Кирилл Мартынов. Говорим мы о том моменте, который, видимо, неизбежно наступит в будущем, когда закончится вся работа, когда, ну, большую часть нашей работы мы передадим роботам, и при этом сами станем предаваться досугу, лени, созерцанию. Собственно, как я уже говорил, свободное время выступает как мерило общественного богатства у Маркса. Так что вот будет бесконечно пребывать это самое общественное богатство. Ну что будет, Кирилл? Это наступит вот та самая цивилизация досуга, о которой уже лет 30, как говорят социологи?
Ну, видите, она в каком-то смысле слова уже наступает. Если мы посмотрим на Европейский Союз, конечно, многие ему пророчат крах ровно по этим причинам, то в Европейском Союзе мы видим, что вот, ну, есть, например, это понятие трудовой миграции, но ведь мигранты в действительности приезжают не столько за работой, или, может быть, не только за работой уже, но еще и за тем, чтобы получать определенные социальные бонусы, благо, которые недоступны у них на родине. А кто-то бы сказал, что они приезжают просто за пособием. То есть они, трудовые мигранты, приезжают туда, где можно меньше работать и лучше жить.
То есть они уже реализуют вот это?
Да, они уже, конечно, это, как, в этом модель. Ничего такого, как бы, восхитительного, утопического, возможно, нету, но вот люди ищут лучшей жизни, едут туда, где можно за большие деньги и за больший доход какой-то совокупный, да, работать меньше. Вот. Ну и, естественно, местных жителей и европейцев это тоже касается, потому что там сильные профсоюзы, мы знаем, вот, и, да, в начале программы вы сказали про обсуждение этого 4-дневного рабочего дня. Есть такая книга Пола Майло, видимо, не знаю точно, куда ударение ставится, что день грядущий нам готовит. На русский язык она была переведена, и там автор рассуждает о том, как в 20 веке представляли себе будущее. Это очень интересный такой заход, археология футурологии получается. Угу. Вот, и там как раз одна глава посвящена будущему труда, и выясняется, что в 20 веке довольно много действительно было всего сказано, что ну, труд не сойдет на нет, но трудиться придется со временем меньше, неизбежно. То есть, как бы, динамика ведь простая, чем выше производительность труда, тем меньше нужно трудиться для того, чтобы достигнуть какого-то там плата общественного богатства и платы потребления, соответственно. Я хочу еще здесь одного автора, кстати, вспомнить, потому что это надо было, наверное, раньше сказать, но это важно. В марксистской традиции был один человек, вот Поль Лафарг, зять Маркса, да. который прямо написал такой памфлет, это вот типичный такой политический памфлет под названием «Право на лень». И он ведь, собственно говоря, о чем говорит, что все левое социалистическое движение боролось за право на труд, за охрану труда, 8-часовой рабочий день, за какой-то, за против безработицы и так далее. Но в действительности люди еще больше, чем труд, возможно, могут оценить лень. Потому что все-таки, вот, понимаете, ведь не только Онегин, но и Байрон, допустим, да, ну кто угодно вообще. Вот они, это же как бы аристократия, которая от Аристотеля вплоть там, до 19-20 века, это аристократия, которая могла себе позволить выбирать жизнь по своему вкусу, создавать культуру. И потому что они ни в какой момент времени не нуждались в работе ради пропитания.
Ну да, как источники дохода.
Но здесь действительно, и в итоге мы приходим к вопросу о том, что может из себя представлять общество, где каждый превратился вот в члена этой аристократии. Безусловно, это для кого-то это очень пугающая перспектива. И в личном смысле слова, и в смысле такого ужаса от того, что вот эти выходцы из низов будут предоставлены сами себе. То есть, если раньше их можно было там отправить на какую-то
занять работой,
то теперь чем они будут заниматься? Вот как это можно себе представить?
Ну, и вообще такой социальный хаос. Вот эта толпа людей оказывается на улицах без определенной, ну, такой, знаете, бесконечный день города. Когда, ну, вот для многих,
да,
такая не страшилка под названием день города.
Это, кстати, хорошая аналогия, да, именно в Москве. Я когда об этом писал, мне многие говорили, действительно, а чем же тогда заниматься, это же просто катастрофа. Но я начал отшучиваться, что, знаете, это раньше была катастрофа, когда не было видеоигр, например, там, да, вот нельзя было проявлять свои какие-то там творческие амбиции в каких-то виртуальных пространствах. Ну, понятно, что все это шутка. Здесь еще важное, вот, важный аргумент здесь, это есть еще один автор, историк экономики Грегори Кларк, книга которого тоже несколько лет назад была на русский язык переведена. Она называется «Прощай, нищета», и там он заявляет тезис о том, что, собственно говоря, всегда исторически низшие классы начинают перенимать образ жизни высших классов. И он там сравнивает средний класс американский с жизнью английских аристократов в XIX веке, вот это поместье, там карета.
Да.
Да, вот. И здесь как раз это тоже как бы аргумент в эту линию о том, что, собственно...
Что все пойдут дорогой высших классов, которые отращивали все рукава, наращивали на кафтанах, да, там китайские мандарины ногти наращивали. Ну вот, показать вот это вот элемент безделья.
Ну, да, здесь, с другой стороны, есть тоже вот эта важная составляющая о том, что человек должен трудиться, и это действительно и с протестантской этикой связано, и с как, каким-то образом такого западного аристократа, то есть далеко не каждый аристократ, конечно, это Обломов. Но я думаю, что в действительности люди, которые, вот, которые становятся вот этими гигантами, на плечах которых держится культура, они могли это сделать, в том числе потому, что они были лишены... У них был досуг, как у Аристотеля, и это означает, что у него были рабы, на самом деле. Вот, если в этих терминах рассуждать о современном человеке, то как бы каждый из нас может освободиться от необходимости физического, ну, даже не физического труда, а просто поиска пропитания, и место вот этой некрасивой рабовладельческой системы занимает система, где работу в достаточной мере выполняют машины.
Роботы, ну да, но человек при этом, вот я думаю, что может быть именно то, что предполагал Маркс, откроется больше возможностей для самореализации, человек, предоставивший, которому будут предоставлены неожиданно вот эти вот годы жизни, и при этом еще можно сказать, если найдем, останется время поговорить о гарантированном минимальном доходе. У тебя есть время, у тебя есть деньги. Но люди же не будут, не знаю, может быть, я идеалист, бесцельно проводить время в парках развлечений.
Ну, тоже здесь вот еще, например, одна история. Ведь можно описать вообще современный мир как рост досуга. Уже сейчас не только в Евросоюзе, а в принципе везде люди в целом больше имеют свободного времени, чем когда бы то ни было в истории.
Да.
И общество в этом смысле вроде бы пока не распадается. То есть люди находят, чем им заниматься, они там, ну, сериалы в конце концов смотрят. То есть я сейчас иронизирую, конечно, но...
Ну, это же тоже часть нашей экономики. У нас же, если мы говорим о потребительской экономике, то это интересно, чтобы человек, у него был досуг, и чтобы он на досуге все более разнообразно и потреблял. Потому что те продукты, которые в том числе будут производить роботы, они, собственно, будут предназначены для нашего потребления.
Да, конечно.
Роботы,
конечно.
Скажем, снимают...
Роботы-сценаристы уже появляются.
Да, тоже с языка снялись, снимают сериалы. Я думаю, что скоро, так сказать, сериалы абсолютно будут роботами делаться.
Ну, нам все еще трудно это представить, как трудно и представить...
Вообще, посмотреть российский сериал, так иногда я пару раз включал на телевидении, мне кажется, что те актеры, которые играют в российском сериале, заменить их роботами, ничего не изменится.
Может быть, лучше станет, да.
Лучше, да.
Но я, честно сказать, не рисковал, не пытался смотреть российские сериалы.
Не смотрел, но тогда так случайно попадаешь, вот так буквально 30 секунд, и просто волосы встают дыбом. Боже, как это может быть?
Ну вот мы уже говорили об этом, но все-таки, мне кажется, важно еще раз отметить, если мы изымаем вообще понятие, вот концепт работы из современного, наших современных представлений об обществе, то мы фактически остаемся ни с чем. То есть просто разрушаются все наши стандартные представления о том, как нам говорить о мире. Это потому что все-таки, да, как бы, когда человека спрашивают, ну, кто он сейчас называет профессию. Вот чем ты занимаешься, да? Вот как ответить на вопрос, чем ты занимаешься, и кто ты такой, когда тебе не надо трудиться.
Ну, вот здесь уже антропологический вопрос. Все-таки человек начнет безудержно предаваться досугу, или он... со временем начнет изобретать все новые профессии, все новые типы занятий для того, чтобы производить какую-то ценность, производить какую-то стоимость. Или это вопрос, опять-таки, раздела людей, что, может быть, большинство будет, так сказать, всю жизнь, там, не знаю, следующие там, 70 лет жизни проведет в аквапарке, а меньшинство, элита, начнет изобретать себе профессии для того, чтобы, скажем, производить смысл.
Вы знаете,
для
тех, кто в аквапарке. Я как-то так отчасти в шутку говорил, что вот советская утопия коммунистическая, ну, там, описанная в романах Ефремова, Ефремова или ранних Стругацких, она предполагала, что вся вот грязная, тяжелая, трудная, такая болезненная работа, она будет устранена в этом светлом будущем, а люди займутся творчеством. На практике мы сейчас сталкиваемся скорее с ситуацией, когда как бы автоматизируются в первую очередь наиболее высокодоходные профессии, ну там адвокаты, там, врача какого-то высококвалифицированного в США, вот, а на позиции обслуги проще по-прежнему нанять там, ну, в США мексиканцев, допустим. Вот так вот, так вот работает та самая бездушная капиталистическая машина, которую так долго критиковали вот социалисты в 20 веке, да и сейчас тоже. Но в принципе из этой логики что следует? Что в какой-то момент времени себестоимость автоматизации чего бы то ни было упадет настолько, что мы все-таки можем вернуться к этому условно-социалистическому такому утопическому сценарию, когда человек просто получит возможность выбирать занятия, не нуждаясь в том, чтобы прокормить самого себя.
Ну да, вот
себя,
да. Прессинга, да, поддержание жизни, воспроизводство жизни как таковой. Но здесь опять мы снова и снова ходим кругами вокруг тех же, собственно, марксистских идей и представлений. То есть в каком-то смысле он действительно предсказал вот это вот, еще даже не зная, может быть, возможностей научно-технического прогресса.
Ну, так-то, конечно, все строго по Марксу. То есть развитие капитализма приводит к появлению искусственного интеллекта. Искусственный интеллект автоматизирует работу, и после этого люди предаются досугу и творчеству.
Коммунизм без революции.
Освобождается.
Вернее, да. Очень...
Хотя, нет, конечно, вопрос серьезный. Здесь бы потребовался какой-то вдумчивый такой детальный анализ, насколько эти картинки по Марксу и вот по этим таким кибероптимистам, насколько они сейчас совпали. Я думаю, что здесь все не так тривиально может быть.
Но, с другой стороны, я тоже вижу тренд. Возможно, что в будущем как раз то, о чем писал Маркс, появится некая ценность такой вот аналоговой работы, да, теплого лампового звука. Вот это вот, да, с утра поработать с землей, там, покормить корову, вечером испечь себе хлеб. И вот это вот, мне кажется, что в этом обществе будущего люди буквально будут изобретать себе какие-то физические работы, вот это мейкерство, угу. Да, так сказать, плотницкое там дело, самому себе сделать стул, там, ложку вырезать из дерева.
Ну, много иронизируют сейчас по поводу, например, культуры эко-еды.
Да.
Вот, фермерской еды, эко-еды, там, эти все курицы свободного, значит,
да, содержания.
Да. Но свободные действительно, куры, действительно стране, может да. быть, это какие-то такие, один из прообразов того будущего, к которому мы довольно на высокой скорости движемся. То есть дело не в том, насколько это содержательно, правильно или хорошо. Дело в том, что люди готовы за это платить, и, следовательно, будут находиться те, кто готовы этим заниматься. Но это уже практически никак не связано с борьбой с голодом или даже с разнообразием пищевым. Но
это по пирамиде потребностей. То есть я думаю, что в любом случае, по мере того, как роботы будут снизу вверх двигаться на пирамиде потребностей, удовлетворять наши потребности в еде, в питье, там, может быть, даже в развлечении каком-то, mm-hmm. да, вот мы с вами тоже говорили вот о всем этом виртуальной реальности, там, о порнографии, которые, вероятно, там тоже роботы будут производить. Но в любом случае, чем выше мы поднимаемся, то поднимается запрос на идентичность, запрос на самореализацию. И вот как раз вот в этой части, может быть, человек, как уже высшее предел целеполагания человека, да, кто я, зачем я, какова моя идентичность, парадоксальным образом вернется к простому, базовому, аграрному там, или какому-то земляному труду.
Ну, мы же всегда ищем подобия какие-то в истории, да, если сравнивать все-таки это с античностью, то тогда нет все-таки. Ну, тогда, с другой стороны, было ограничение. Если ты занимаешься аграрным трудом, то ты делаешь ту работу, которую должен выполнять раб. Вот. Но как бы это, по всей видимости, какие-то два, может быть, пересекающиеся, но различные сценарии. Один сценарий такого общества новых ремесленников, и другой сценарий такого странного общества, где живет какое-то количество миллиардов таких новых аристократов, которые не нуждаются, наоборот, демонстративно не нуждаются в том, чтобы трудиться, и тогда им приходится изобретать что-то еще. Не знаю, вот в римском обществе, в греческом обществе все-таки очень силен был акцент общественной деятельности, например.
Ну да, это в том числе это вот это вот общественно-полезный труд, в том числе это тоже в аристократической традиции, это не только безделье, не только отпущенные рукава, но это и вот,
знаете,
труд на благо общества.
Небольшой пример здесь. Вот кто-то сказал, мы получили досуг и сделали Википедию в свободное время. Вот пример.
Ну вот да. И Википедия это тоже часть того коммунизма, может быть, да. свободного времени, о котором писал Маркс. Так что вот так вот, ходя кругами вокруг марксизма, мы все-таки к этому и приходим. Мы действительно стоим на пороге вот этой революции свободного времени и в том числе часть вот этого свободного времени – это производство вот этих наших радиопередач и слушателей, которые нас сейчас слушают и размышляют о будущем. Ну что же, это была программа «Футурошок». В гостях у нас был философ и журналист Кирилл Мартынов. Меня зовут Сергей Медведев. Слушайте «Радио Свобода».
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны? Как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами? Об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа в 8 и в 14 часов дня.
Радио «Свобода» с конца июня покинула диапазон коротких волн. Круглосуточно наши программы можно будет по-прежнему слушать на спутниках Hotbird и Aisha-Sat и на сайте www.svoboda.org. С 9 до 10 часов вечера и с полуночи до 6 часов утра передача «Радио «Свобода» транслируется и на средних волнах на частоте 1386 кГц. Слушайте «Радио «Свобода».